Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко. Анна Прижевская работает за звукорежиссерским пультом. 18 часов 10 минут в Петербурге, минус 4 градуса в городе. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, на которой обсуждалось завершение сетевой газификации северной столицы, открытие новых заправочных станций и комплексное развитие береговой линии в Приморском районе. Стать волонтерами Евро-2020 в Петербурге пожелали 11 тысяч человек. Дольщики ЖК «Щегловская усадьба» из Всеволожского района отправились за правдой в столицу. В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса. Еще две поставки обещают в течение ближайших полутора недель. До 1 апреля убрать мусор обязали владельцы полуразрушенного плавучего дебаркадера, останки которого загрязняют Малую Невку. Государственная административно-техническая инспекция намерена бороться с вандализмом с помощью разъяснительной работы. Запись детей в первые классы стартует 1 апреля. БДТ работает над проектом надувного передвижного театра. 21 марта кукольные театры Петербурга отметят День кукольника. Сегодня гостьей программы станет Елена Сухачева, директор Центрального музея почвоведения имени Докучаева, председатель оргкомитета фестиваля «В музее сегодня, в науку завтра». Четвертый межмузейно-вузовский фестиваль, нынче посвященный Году науки и технологий в России, пройдет с 20 по 28 марта. Его цель – популяризация науки, в частности, результатов современных научных исследований, в первую очередь среди школьников. Итак, вопросы к нашей гости вы можете прислать на сайте телерадиокомпании. Адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Текстовые сообщения мы принимаем на номер плюс 7921-982-8656. Итак, разговор с Еленой Сухачевой примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
В Москве обманутые дольщики из Ленинградской области жилищного комплекса «Щегловская усадьба» устроили одиночные пикеты у Совета Федерации, побывали в Генпрокуратуре, Минстрое и в приемной президента. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Дольщики из Ленобласти отправились в Первопрестольную за помощью после очередной голодовки, которую 12 дней назад они устроили у недостроенных домов ЖК «Щегловская усадьба». Напомним, это проект из 16 четырехэтажных домов обанкротившейся компании «Навис» в одноименном поселке Ленобласти. На данный момент недостроенными на 20% остаются 6 корпусов, и свои квартиры там могут получить около 200 человек. ЖК «Щегловская усадьба» одним из первых в Ленобласти вошел в программу завершения строительства «Дом РФ» Фонда защиты прав дольщиков, но уже больше года сроки экспертизы, от которой зависит начало работ, постоянно переносят. Последний раз процедура оценки проекта недостроя была назначена на 19 марта. Однако на сайте госэкспертизы дольщики не нашли положительного заключения и в отчаянии отправились в Москву просить помощи. Ходатайства с подписями 200 дольщиков были поданы в Генпрокуратуру, Минстрой, уполномоченному по правам человека и приемную президента, сообщила участник вояжа Юлия Таран.
После того, как появились сообщения в СМИ, что мы в Москве, после этого появилась информация о выходе экспертизы. Мы не знаем, насколько информация эта реальная, потому что и сайт этой экспертизы в таблице по Д-домам, там нет там ничего. Плюс ко всему, у нас требования были не только о выходе экспертизы. У нас очень много дольщиков, и пенсионеры, многодетные, инвалиды, которые нуждаются в временном жилье. Именно поэтому мы поехали к уполномоченному по правам человека, чтобы он разобрался, потому что были отказы. Плюс ко всему, все-таки мы хотим, чтобы наш объект взяли на контроль. контроль, и эти сроки больше не нарушались.
Фонд защиты прав дольщиков действительно оперативно в СМИ распространил информацию о том, что проект завершения всех корпусов ЖК «Щегловская усадьба» получил положительное заключение госэкспертизы. Эту информацию нам подтвердил и профильный вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.
«Щегловская усадьба» – бывший застройщик «Навис». Корпуса А были достроены правительством Ленинградской области с привлечением инвестора без участия бюджетных средств. Корпуса Б и Д переданы в августе прошлого года на региональный фонд. Изначально надо сделать обследование конструкции на их несущую возможность, на их безопасность, а уже потом проектирование. То есть по регламенту больше года. Мы справились за 6 месяцев. Сегодня у нас есть экспертиза проектной документации по корпусам Б и Д. И на следующей неделе мы начинаем все мероприятия по выбору подрядной организации для достройки объекта. И в ближайшее время, после подписания договора, выйдем на строительство.
Ожидается, что дольщики ЖК «Щегловская усадьба» получат свои квартиры уже в следующем году.
Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которой в том числе обсуждалось сотрудничество по созданию современной городской среды. С подробностями Мария Гордеева.
Договоренность по комплексному развитию береговой линии в Приморском районе уже достигнута. Планируется провести благоустройство пляжной зоны в парке 300-летия Петербурга, а также создать спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру. По задумке парк станет частью единого градостроительного ансамбля со стадионом на Крестовском острове и Лахта-центром. На протяжении 14 лет «Газпром» реализует в нашем городе масштабную программу по благоустройству. За эти годы были приведены в порядок более 70 улиц, скверов, набережных и площадей. Были построены более 30 спортивных объектов. В ближайшие несколько лет планируют возвести еще 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортцентр с гимнастическим залом. Еще один важный вопрос, который обсуждался на встрече губернатора Александра Беглова с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, программа развития газоснабжения и газификации города. За 5 лет планируется полностью завершить сетевую газификацию, а к 2024 году есть намерение открыть еще 15 газозаправочных станций. Сейчас в городе их всего 10. Напомню, ранее стало известно, что петербургский общественный транспорт за 3 года планируется перевести на природный газ. В рамках подписанного соглашения предусматривается поэтапный переход автомобильного и водного общественного транспорта, а также коммунальной техники на газ. На эти цели выделят 430 миллионов рублей. Минпромторг рассмотрит возможность господдержки и субсидирования разработчиков и производителей транспортных средств на газе. Эксперты отмечают, что переход на более экологичное топливо позволит значительно снизить вред от выхлопных газов. Отмечу, что Петербург за последние 6 лет приобрел почти 230 автобусов на природном газе.
Плакаты и лекции. Государственная административно-техническая инспекция будет бороться с несанкционированными граффити разъяснительной работой с молодежью. Сегодня в ведомстве объявили о начале нового этапа кампании войны с вандализмом на стенах жилых домов и госучреждений. К сотрудничеству планируют привлекать и полицию. С подробностями Владимир Снитков.
Живопись – это красиво, а вот незаконной росписи стен и построек нет. Таков смысл плаката, который представила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. С его помощью ведомство намерено бороться с таким явлением, как вандализм. Речь прежде всего идет о несанкционированных властями росписях брандмайеров домов, историческом центре, заборов, стен различных хозяйственных построек и тому подобных объектах. Также, по словам замначальника ГАТИ Марии Булгаковой, основной упор вместе с Комитетом по образованию общественной организации «Народный фронт» сделают на разъяснительной работе и пропаганде эстетики в молодежной среде.
Данная программа предусматривает конкретные мероприятия, направленные на доведение до общественности того, что вандализм является уголовным преступлением. За данное нарушение предусмотрена ответственность. И тем самым мы хотим профилактическими мерами бороться за сохранение архитектурного облика нашего города. Одним из пунктов является распространение плаката. Данный плакат как раз несет в себе идею о том, чтобы сохранять архитектурный облик города и не допускать совершения преступлений, нанесения несанкционированных графических изображений. Мы предполагаем размещение данных плакатов в общеобразовательных учреждениях, в высших учебных заведениях, в связи с тем, что, наверное, именно наша молодежь является той аудиторией, которая может как раз формировать наше будущее, отношение к нашему облику и сохранять в дальнейшем наш город, который является сам по себе себе памятником. А также инспекция в прошлом году реализовала впервые мероприятие «Неделя чистоты». Мы проводим осмотр территории города, выявляем нарушения. И в случае, когда недобросовестные собственники не устраняют нарушения, привлекаем к ответственности. А такие мероприятия планируем проводить и в этом году.
К борьбе с вандализмом Государственная административно-техническая инспекция намерена привлечь и правоохранительные органы. В полицию будут оперативно сообщать факты о незаконных росписях, а улицы, районы, где такое явление наиболее распространено, будут включать в регулярные маршруты патрульно-постовых служб. Полицейские хотят попросить обращать более пристальное внимание на объекты, где потенциально могут появляться такие рисунки, внимательно следить за ними, особенно в ночное время, в которое, как правило, и работают художники-вандалы.
Новости дня. Хроника событий.
Вакцина от коронавируса «Спутник Ви» впервые с февраля поступила в Петербург. Масштаб поставок пока скромный – 15 300 доз. Однако следом обещаны еще две крупные поставки. В ближайшие 10 дней, по сообщениям Минздрава, дефицит вакцины будет полностью ликвидирован, рассказали в городском комитете по здравоохранению. В Ленинградской области запасы вакцины от коронавируса почти закончились. На сегодня оставалось около 2000 доз. В ближайшее время власти ожидают получения еще примерно 4000 доз. Даты новых поставок при этом пока неизвестно. Тех, кто хочет привиться, заносят в лист ожидания. Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остается на прежнем уровне. За сутки в городе выявлен 921 инфицированный. Смерть от ковида подтверждена у 38 человек. Таковы данные, опубликованные на сайте СТОП Коронавирус. При этом в информационной справке, подготовленной Межведомственным координационным советом по противодействию коронавирусу, приведена другая цифра – 1500 заболевших за сутки. Продолжается тренд на снижение распространения инфекции, но с эпизодами стагнации и роста, что говорит о нестабильности этого процесса и существенной вероятности его перехода в новый подъем заболеваемости, комментируют ситуацию авторы документа. В Ленинградской области за сутки 124 вновь заболевших, умерли 14 человек. Загрязнение льда Малой Невки должно быть ликвидировано до 1 апреля. Такое предписание Росприроднадзор выдал собственнику полуразрушенного дебаркадера, пришвартованного на Петровской косе в Центральном яхт-клубе. Подробности природоохранной истории у Ольги Добышевой.
Судно подтопило днем 1 марта из-за температурных колебаний. Тогда кингстоны дебаркадера, ошвартованного у яхт-клуба на Петровской косе, пропустили воду в трюм машинного отделения. Заброшенный плавучий отель и ресторан осел на 15 сантиметров выше ватерлинии. К счастью, топлива на судне не было, оно стояло с почти пустыми баками. Поэтому акваторию реки дизельное топливо загрязнило не сильно, а воду откачали достаточно быстро. Особой угрозы для акватории Малой Невки происшествие не представляло. Тем не менее, департамент Росприроднадзора по СЗФО взял ситуацию на контроль и оштрафовал владельца плавучей пристани за загрязнение ледяного покрова реки, рассказала помощник начальника ведомства Гульнара Гудулова.
Поводом для инициирования мер административного реагирования послужило обращение граждан, в котором сообщалось о загрязнении ледовой поверхности реки отходами, образовавшимися при разборке дебаркадера. В рамках рейдовой проверки информация подтвердилась. Государственный инспектор зафиксировал на ледовой поверхности, обломки деревянных конструкций, мебели, сантехнических изделий, образовавшиеся при разборке платформы. В настоящий момент Росприроднадзор следит за ситуацией, а собственник должен произвести работы по уборке акватории до 1 апреля 2021 года.
Добавлю, тогда же, 1 марта, в аналогичной ситуации оказался и разъездной катер самого Росприроднадзора «Радон». Из-за температурных колебаний судно также приобрело осадку на 15 сантиметров выше ватерлинии. Специалисты, осуществляющие техническое сопровождение рейдов ведомства, оперативно откачали воду и восстановили осадку катера. А 4 марта еще два маломерных судна терпели бедствие в акватории реки Малой Невки. Так, в районе набережной Макарова едва не утонуло судно «Соболь», используемое для водолазных работ. Подвижный лед на водоеме накренил его корпус. А в том же месте, где происшествие случилось с плавучим отелем-рестораном, из-за подвижного льда вода попала в трюм судна «Детинец», в результате чего оно осело. Соболь подняли при помощи крана. Детинцу предоставили помпу для откачивания воды.
Остается добавить, что в результате этих происшествий никто не пострадал и акватории не загрязнены. Сегодня были подведены итоги набора волонтеров к чемпионату Европы по футболу. Отбор проводился в два этапа. Первый в прошлом году был остановлен из-за пандемии. В итоге поступило около 11 тысяч заявок. Окончательные списки сформируют через две недели. По согласованию с Роспотребнадзором тогда же станет ясно, получат ли разрешение на работу в Петербурге иностранные добровольцы. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Чемпионат Европы должен был пройти в июне прошлого года. Из-за распространения коронавирусной инфекции по требованию УЕФА турнир перенесли на этот год. Соревнования пройдут теперь с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах, в том числе и в Петербурге. На «Газпром-арене» запланированы 3 матча групповой стадии и 1 четвертьфинал. 12 июня сборная России сыграет против Бельгии. 16 июня Финляндия поборется с Россией, а 21 июня пройдет матч Финляндия-Бельгия. И 2 июля «Газпром-арена» примет первый четвертьфинал. Волонтеры будут задействованы с 10 июня по 13 июля на 8 направлениях. Транспорт «Последний километр», культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб. Самыми активными оказались кандидаты-волонтеры из Петербурга, Ленинградской, Ростовской областей, а также из Краснодарского края. Самому возрастному волонтеру 85 лет. 79% заявок поступило от женщин, рассказал зам руководителя Петербургского центра подготовки городских волонтеров Евро-2020 Дмитрий Антонов.
В первую очередь мы, конечно, на собеседовании смотрели на таких ребят-зажигалок, которые принимают активное участие и в жизни, например, города, которые помогают в обеспечении многих мероприятий. Опыт чемпионата мира по футболу Кубка Конфедерации, конечно, им был большим плюсом, особенно если они хорошо себя зарекомендовали на нем. Наверное, это самое главное такое качество, что не быть, так скажем, нейтральным к ситуации. Требования по отбору совершенно одинаковые, то есть граждане Санкт-Петербурга, они проходили отбор очно, то есть они приходили к нам в центр. Ребята из других стран или других городов России, они проходили дистанционно с нашими рекрутерами собеседование, и уже рекрутер выносил решение на основании анкеты, на поданных данных, достоин ли человек принять участие в чемпионате.
Заявки на участие в волонтерской программе поступили из Германии, Италии, Марокко, Монголии, всего из 16 стран, сообщил Дмитрий Антонов.
Пока это только заявки из этих стран, именно потому что мы в тесном контакте сейчас с Роспотребнадзором, мы будем уже на основании их рекомендаций смотреть, можем ли мы граждан иностранных государств вообще принять нашу программу. По иностранным кандидатам тоже постараемся решить в эти 2 недели, будем с Роспотребнадзором пытаться решить эти вопросы.
Всего будет отобрано 1200 волонтеров плюс 300 резервных добровольцев. Всем предложат вакцинироваться от COVID-19. Все добровольцы будут обеспечены бесплатным питанием, сувенирной продукцией, проездом на общественном транспорте. На эти цели выделено 20 миллионов рублей. А униформу волонтерам представит бесплатно одна из мировых компаний, производителей спортивной одежды.
Школы Петербурга в предстоящем учебном году примут 64 тысячи первоклассников. Запись детей в первые классы стартует 1 апреля. Подавать заявление, как и раньше, нужно в электронном виде, самостоятельно или в МФЦ. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В единый день приема подать заявление смогут родители всех будущих первоклассников. Сервис подачи заявлений на региональном портале госуслуг начнет работать в полночь 1 апреля. Однако сидеть в ночь на четверг у компьютера, чтобы оформить документы как можно раньше, папам и мамам малышей совсем не обязательно, подчеркнула председатель комитета по образованию Наталья Путиловская. Главное – успеть подать заявление до 30 июня.
Мы призываем к тому, чтобы никто не стремился быть первым 1 апреля. Независимо от времени и даты подачи заявления в этот период, все попадут в школу и будут учтены все льготы, имеющиеся у родителей, и будут учтены все адреса и места проживания родителей.
В Смольном заявили, компьютерная система готова к наплыву пользователей, и сбоев в ней не будет. Все программное обеспечение прошло необходимое тестирование, заверила зампредседателя комитета по информатизации и связи Ольга Решетова.
Наша система полностью подготовлена, оптимизирована. Нагрузочные испытания сделаны с очень большим запасом. Если даже одномоментно начнут работать с сайтом 35 тысяч и в несколько раз больше, что гипотетически невозможно себе представить, мы эту нагрузку выдержим.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно также через МФЦ. 1 апреля в 9:30 утра для пап и мам юных петербуржцев распахнут двери 54 многофункциональных центра. Приглашать родителей по графику для приема оригиналов документов школы начнут с 15 мая.
18:29 в Петербурге. В городе сейчас 4 градуса мороза. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный. Его скорость от 2 до 7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 54%. Подробно о погоде на ближайшие 3 дня я расскажу в последние четверти часа. Также в последние четверти часа продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня в Петербурге. Вам предстоит услышать новости экономики и культуры. В частности, мы расскажем о Дне кукольника, который отмечается 21 марта, а в экономическом блоке о том, как были наказаны коллекторы, которые докучали звонками СМС заемщице и ее знакомым. Итак, все это в последние четверти часа, ну, а буквально через минуту мы услышим гостью программы. Это Елена Сухачева, директор Центрального музея почвоведения имени Докучаева, председатель оргкомитета фестиваля «В музее сегодня, в науку завтра». Четвертый уже по счету межмузейно-вузовский фестиваль, нынче посвященный Году науки и технологий в России, пройдет с 20 по 28 марта в дни школьных каникул. Ну, а цель его – это популяризация науки, в частности, результатов современных научных исследований, в первую очередь среди школьников. А какие организации, какие учреждения будут принимать участие в этом фестивале? Уже из названия понятно, что это будут и музеи, и университеты. Что будет происходить на фестивале, какие мероприятия запланированы, расскажет наша гостья. И если у вас появятся к ней вопросы, то вы можете их задать на нашем сайте, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Итак, еще раз напоминаю, что на связи с нами Елена Сухачева, директор Центрального музея почвоведения имени Докучаева и председатель оргкомитета фестиваля «В музее сегодня, в науку завтра». Именно об этом фестивале мы и будем говорить. Открывается он 20 марта. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Надо сказать, что фестиваль это как бы продолжение прошлого года, скажем так. Да, в прошлом году пришлось фестиваль отменить в связи с событиями. И вот в этом году его решили провести, насколько я понимаю, по той же программе, что была запланирована в прошлом году. Все ли учреждения смогли принять участие в этом году?
Это так, но немножечко вас поправлю. Конечно, да, мы уже проводим четвертый межмузейно-вузовский фестиваль «Музей сегодня, в науку завтра». И напомню, что первый был проведен в 2017 году. У нас тогда участвовало всего 11 музеев наших партнеров. За три года фестиваль расширился, у нас стало много участников. Фестиваль стал более популярным. И в прошлом, 2020 году, у нас была подготовлена программа, где собирались участвовать около 40 площадок. В этом же фестивале была запланирована большая научно-познавательная конференция для наших старшеклассников в Санкт-Петербургском государственном университете. Но по всем хорошо известным событиям все это не состоялось. Как раз накануне открытия нашего фестиваля в 2020 году был объявлен карантин, и наш фестиваль четвертый не состоялся. Поэтому в этом году оргкомитетом фестиваля было принято решение повторить в основной своей массе программу тех мероприятий, которые были подготовлены в прошлом году нашими участниками. В этом году у нас практически нет новых участников, а вот из 40 площадок прошлого года участвуют около 30. Надо сказать, что за последние годы, конечно, стал очень популярным, и стали участвовать не только музеи различного ведомственного подчинения, как это изначально задумывалось, но и многие даже научно-исследовательские институты. Например, в этом году у нас впервые принимает участие Санкт-Петербургский федеральный исследовательский институт Российской академии наук, который подготовил очень интересную научную программу, музейно-научную программу.
Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, а как все это происходит? Как происходит подготовка? Музеи объединяются с учебными или научными учреждениями? Или каждое учреждение готовит программу самостоятельно? Вот как сама организация происходит?
У нас абсолютно разные формы участия. Изначально задумывалось, что это будут музеи разного подчинения, как я уже сказала. Потому что многие музеи у нас достаточно небольшие, научные музеи, которые относятся к научным институтам, находятся внутри научных институтов или внутри вузов. Вот яркий пример этого – Санкт-Петербургский государственный университет, где около 6 музеев внутри этого этого университета. Попасть в эти музеи не так просто. А вне весенних каникул университет открывает двери всех своих музеев. А в этом году участвуют 6 музеев от большого университета нашего. И школьники могут посмотреть и уникальные коллекции с одной стороны, а с другой приобщиться к тем научным исследованиям, которые проводит университет. С другой стороны, у нас есть научные учреждения, как я сказала, это даже наш музей, Центральный музей почвоведения. Мы, на самом деле, мы не музей, мы являемся чисто научной организацией, и мы тоже с удовольствием пускаем всех школьников вне школьных каникул на специально подготовленную программу.
Ну вот о программе, да, хочется поговорить. Какие вообще мероприятия запланированы? Это в основном лекции или это экскурсии? Будут ли мастер-классы или, вот, может быть, столь популярные сейчас квесты у вас будут? Как все будет происходить?
Абсолютно разные формы, потому что каждая организация, каждый музей, каждый участник из наших участников фестиваля готовит свою программу. Это, конечно же, экскурсии по музеям прежде всего. Это квесты. Будет и много мастер-классов. Показательные будут какие-то. Будут лекции в некоторых институтах. То есть каждая организация готовит свою специальную программу в рамках нашего межмузейно-вузовского фестиваля. И задача этого фестиваля все-таки показать новейшие научные исследования. Хотя, конечно, некоторые музеи будут работать и по своим коллекциям, которые тоже безумно интересны.
Скажите, какие области науки откроются посетителям? Ну, в первую очередь, насколько я понимаю, на юных посетителей рассчитана вся эта история. Ну и также на педагогов, ну и на родителей, наверное, с детьми. То есть такая вот пестрая аудитория. Можете ли вы сказать, о каких исследованиях или о каких открытиях будет рассказано? Хотя бы некоторые примеры. Какие лекции будут доступны?
Давайте начнем с того, что, конечно же, фестиваль еще задумывался все-таки для средней и старшей школы, потому что младшие школьники достаточно хорошо ходят по музею, а вот средние и старшие школы уже чуть хуже. Поэтому мы хотели привлечь в наши музеи вот эту аудиторию, которые уже понимают, что они хотят, какие направления бы они им было интересно посмотреть. И, конечно же, мы ждем и маленьких, то есть мы не ограничиваем, но хотелось бы увидеть будущих абитуриентов. Насчет того, какие у нас направления, абсолютно различные. Я вам сейчас зачитаю те несколько направлений, в которые мы объединили музеи или научные организации. Посмотрите, пожалуйста. Если ребята интересуются биологией, экологией, то они могут попасть в зоологический музей университета имени Герцена, в лабораторию морских исследований, в зоологический музей. Это специальная лаборатория в рамках зоологического музея. Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды», но это широко известный. Наш музей почвоведения имени Докучаева могут попасть в гербарий Санкт-Петербургского государственного университета. Если ребята интересуются в большей степени историей, этнографией, краеведением, то, пожалуйста, открывается также очень много чего интересного. Это музей истории Санкт-Петербургского государственного университета. Это Александра Невская лавра. Это музей-макет Петровской акватории. И даже кунсткамера участвует в нашем фестивале. Очень активно всегда в рамках фестиваля участвует у нас музей медицинского университета имени Павлова, музей гигиены и военно-медицинский музей. Спасибо им за это большое. Они тоже всегда активно нас поддерживают и открывают свои двери для школьников. Следующий блок – это, пожалуй, вот минералогия и химия. Это, опять же, Санкт-Петербургский государственный университет, минералогический музей, музей-архив Дмитрия Ивановича Менделеева, музей Горного университета. я все просто, наверное, не смогу назвать, их достаточно много, но вот давайте еще изобразительное искусство и музыка.
Да.
Это и капелла Санкт-Петербурга, музей-институт семьи Рерихов, по дизайну у нас Высшая школа народных искусств, Академия открывает свои двери. Вот в таком совершенно разнообразном масштабе мы работаем. То есть это получается такой междисциплинарный у нас фестиваль, а не только межмузейно-вузовский.
Ну да, я тут знаю, что еще и музей истории денег, да, вот действительно такой интересный, не очень открытый музей, музей мостов и железнодорожного транспорта, то есть множество музеев откроют свои двери, и, собственно, они интересны каждый по-своему. Вы знаете, я пока вот посмотрела, не увидела программы на вашем сайте, она появилась уже, и когда она появится?
Программа должна уже быть. Значит, чтобы посмотреть программу, у нас, во-первых, в этом году такое радостное событие. Мы, наконец, сделали специальный сайт нашего фестиваля. Mm-hmm. То есть надо просто набрать одним словом музейвнауку.рф. И там выставлена программа всех участников. Дальше это агентство музейных коммуникаций, которое является одним из организаторов нашего фестиваля. У них на сайте это тоже выставлена полная программа. Далее, в принципе, у нас все наши участники-партнеры, то есть музеи и научные организации, на своих сайтах выставляют эту программу тоже. Ну, мы в этом году, конечно же, из-за, опять же, нашего коронавируса немножечко затянули с подготовкой, но сейчас вся программа готова, и, пожалуйста, заходите на сайты и смотрите. В каждый музей можно всегда попасть по записи.
Музейвнауку.рф, кириллицы, да, набирать в одно слово, правильно?
Да, в одно слово, .рф, да.
Елена Юрьевна, я хотела вас еще спросить вот о чем. Я знаю, что в этом году впервые пройдет конкурс школьных работ, посвященный знаменательным событиям в науке. Расскажите о нем, пожалуйста. Тем более, что он к определенной дате, которая как раз к вашему музею имеет отношение.
Да, ну, знаете, мы все энтузиасты в своем деле, поэтому так как у нас не получилось организовать в этом году научно-познавательную конференцию для школьников в университете в нашем большом, мы решили, что, наверное, что-то надо еще сделать дополнительно. И у нас появилась идея сделать конкурс школьных работ, посвященный знаменательным событиям. Ну, а так как мы музей почвоведения, и в этом году, 1 марта, исполнилось 175 лет нашему великому русскому ученому, естествоиспытателю Василию Васильевичу Докучаеву, имя которого носит наш музей, мы решили начать вот эту традицию ежегодного, надеюсь, конкурса школьных работ с Докучаева. Назвали мы этот конкурс «Равняясь на Докучаева». А в рамках этого конкурса мы предлагаем школьников средней и старшей школы выполнить небольшие задания. Но прежде всего, это надо зайти на один из сайтов, которые мы уже назвали, и там вывешена большая презентация, посвященная жизни и творчеству Василия Васильевича Докучаева. После того, как школьники изучат эту презентацию, они должны ответить на 15 вопросов, которые тоже представлены на сайтах, и написать буквально небольшое сочинение, эссе, где-то не более 3 страниц. Все это они отправляют на электронную почту, которая указана как на сайтах, так и во всех информационных письмах, которые были разосланы практически по всем школам города. И далее мы создаем экспертную комиссию, которая отберет победителей. 10 апреля, я надеюсь, в нашем музее пройдет награждение победителей этого конкурса, и мы достойно отметим всех участников, кто будет в нашем конкурсе принимать участие.
Угу. А скажите, каким-то образом будут публиковаться вот эти работы? Где их можно будет увидеть? Хотя бы работы победителей.
А вы знаете, наверное, это хорошая мысль. На сайте мы обязательно на нашем музейном сайте музея почвоведения это опубликуем.
Угу. Вот я действительно открыла названный вами сайт музеевнауку.рф. Действительно, есть программа, так что я всем, кто желает порекомендовать своим детям, или, может быть, сами дети слушают нас, посмотреть и выбрать для себя что-то интересное. Интересного много. Я бы много куда пошла, честно говоря. Елена Юрьевна, очень хороший фестиваль, замечательный, но все-таки какой результат ожидаем? Вот после такого интенс-курса научных знаний, которые дети могут получить, ожидается, что старшеклассникам будет легче выбрать профессию, да, или пойти в науку. Или они, может быть, позже смогут прийти на какие-то занятия или в лектории в полюбившемся вузе или музее. Есть ли какое-то продолжение вот этого фестиваля, чтобы он не был просто таким праздником одной недели?
Конечно. Это просто... Этот фестиваль является стимулом для школьников и для музейщиков для работы по популяризации современных научных знаний дальше. Вот когда мы задумывали этот фестиваль, мы говорили о том, что большинство детей все-таки идут где-то по стопам своих родителей. Родители инженеры, ребенок как-то больше в технике ориентируется. Родители биологи, значит, где-то естественные науки. А мы хотим дать возможность в весенние каникулы ребятам посмотреть совершенно различные области. И потом сейчас в современной науке есть много направлений, которые дисциплинарные. Например, очень сложнейшее направление, о котором мы рассказывали в предыдущие годы, это микробиом. Но микробиом нельзя изучать без математиков. То есть там нужны и инженеры, которые работают современными приборами, и математики, которые обсчитывают эти большие массивы данных. То есть, может быть, ребенок в рамках нашего фестиваля, даже если он уже выбрал свое направление, там технику, но он увидит что-то интересного совершенно в другой области науки, и поэтому мы поможем ему выбрать правильное направление. Ну, а то, что наши дети, которые посетят музеи, организации, смогут потом подойти и на дополнительные экскурсии в течение года, это безусловно. Я думаю, что все музеи на это пойдут.
Ну что ж, мне остается еще раз напомнить, что межмузейно-вузовский фестиваль нынче четвертый, пройдет с 20 по 28 марта, и мы о нем сегодня рассказывали с гостем программы «Новости дня», директором Центрального музея почвоведения имени Докучаева, председателем оргкомитета фестиваля «В музее сегодня, в науку завтра» Еленой Сухачевой. Елена Юрьевна, вам огромное спасибо. И еще раз напоминаю, что нужно зайти на сайт музеевнауку.рф, кириллицей все это нужно написать, этот адрес, и таким образом определиться с тем, где дети хотят, в чем дети хотят участвовать. Спасибо огромное, всего доброго, успехов, до свидания.
Да. Спасибо большое, всех ждем в нашем музее. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18 часов 47 минут в Петербурге, минус 4 по-прежнему в городе, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве на рекультивации полигона «Красный Бор» фактического руководителя компании «Экоградстрой» Андрея Градобоева. Судом установлено, что осенью 2014 года Градобоев похитил бюджетные средства в размере 4 600 000 рублей, а затем еще 5 миллионов по договору на рекультивацию аварийных выходов пастообразных и жидких токсичных отходов на полигоне «Красный Бор». Сам предприниматель вину не отрицал, он признан виновным в крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года. Ну и в счет возмещения имущественного вреда с Градобоева взыскано 9 миллионов 600 тысяч рублей. В одном из петербургских магазинов таможенники обнаружили контрафактные детские конструкторы. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в торговой точке нашли 1742 набора на сумму в 10 миллионов рублей. Конструкторы содержали маркировку и изображения, нарушающие исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Товар изъят, возбуждено административное дело о незаконном использовании чужого товарного знака, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Ленинградской области перед судом предстанет председатель комитета по социальной защите населения. Он обвиняется в растрате бюджетных средств. Экс-чиновница поручила бывшему директору Ладейно-Польского интерната для престарелых и инвалидов растратить 1 600 000 рублей. Деньги были выделены на покупку 500 билетов в театр для подопечных. Однако, как было установлено в ходе расследования, билеты они так и не получили. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следствием собрано достаточно доказательств, вскоре дело передадут в суд. Прокуратура Невского района организовала проверку по факту получения телесных повреждений на территории школы номер 345. Как сообщили в ведомстве, женщина поскользнулась, упала на спину и получила серьезную травму головы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства при уборке и содержании территории школы. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы иностранных валют по Центробанку на выходные и понедельник. Доллар 74 рубля 14 копеек, евро 88 рублей 43 копейки. На 100 тысяч рублей оштрафовано коллекторское агентство, которое докучало звонками и СМС заемщице и ее знакомым, телефоны которых были указаны при оформлении потребительского займа. Как сообщает пресс-служба УУФ ССП по Петербургу, в Главное управление петербургского ведомства с заявлением обратилась жительница города. Женщина рассказала, что ей и знакомым регулярно звонят и посылают сообщения представители коллекторского агентства, занимающегося возвратом просроченной задолженности. Граждане отказывались взаимодействовать с коллекторами и просили больше их не беспокоить, но продолжали получать сообщения с информацией о петербурженке и ее долге. Женщина направила в агентство заявление о том, что будет общаться с ними только через своего адвоката, но телефонный террор продолжался. Сотрудники службы судебных приставов выявили в деятельности коллекторов нарушение федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В отношении организации составили протокол об административном правонарушении. Арбитражный суд установил, что сотрудники агентства, предупрежденные третьими лицами об отказе взаимодействовать, продолжали им звонить с требованием погасить долг и разглашая при этом персональные данные должника. И оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей. Всего с начала 2021 года суды Петербурга рассмотрели 11 подобных административных дел. По итогам нарушителям были назначены штрафы на общую сумму 550 тысяч рублей.
Новости дня. Культура.
Сегодня состоялось заседание попечительского совета Большого драматического театра. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что 2020 год выдался сложным для всех учреждений культуры. Большой драматический театр одним из первых перешел на онлайн-формат работы и показал больше всего спектаклей и акций в интернете, добавил глава города. Сейчас БДТ работает над проектом передвижного театра. Предполагается, что это будет модульная надувная конструкция, внутри которой можно будет разместить полноценную сцену со зрительским залом на 500 человек. Андрей Могучий рассказал, что с этим театром БДТ сможет гастролировать по всему миру. Между тем, основная сцена БДТ в апреле закроется для зрителей на полгода. Причина – ремонтные работы в историческом здании. Рабочие приступят к ликвидации последствий некачественной реконструкции, которую провели в театре 10 лет назад. Непрофессионализм подрядчиков стал причиной того, что в подвалах и на крыше постоянно образовывались протечки. Спектакли БДТ будут временно проходить на других площадках – на второй сцене в Каменноостровском театре, на сценах Александринского театра, МДТ, Балтийского дома «Этюза». В течение следующих 6 месяцев запланированы и гастроли БДТ по России. Молодежный театр на Фонтанке объявил акцию по сбору вешалок. Принести пластиковые или деревянные плечики на площадку может любой желающий. Подарки горожан используют в гардеробе для зрителей и в костюмерных. Акция приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. 21 марта отмечается День кукольника. Что это за профессия? Обязательно ли кукольнику быть красивым? Как сегодня живут кукольные театры и кто в них ходит? На эти вопросы ответит Елена Серова.
Вы по-прежнему думаете, что кукольные театры только для детей? И глубоко ошибаетесь. Грандиозный, великолепный, незаменимый – такие эпитеты в полной мере относятся к первому в России профессиональному театру кукол, старейшему петербургскому театру марионеток имени Домини. Марионетка не имеет возраста, ее нити дотянулись в XVIII веке из Европы до России, когда наши зрители впервые увидели ярких балаганных петрушек. Французская детская пьеса «Силы любви» считают предысторией театра. Среди первых зрителей был и дворянин, офицер пажеского корпуса Евгений Сергеевич Домини, который потом в 1924 году при ленинградском ТЮЗе создаст свой театр – театр Петрушки. Фаина Ивановна Костина пришла в театр молоденькой девушкой, и вот уже более 60 лет верой и правдой служит в родном театре. Она убеждена, что во все времена в их театре работали самые красивые актрисы, даже когда они полностью были скрыты за ширмой.
У нас всегда были красивые актрисы. Они были интересны, они были ни на кого не похожи. К Евгению Сергеевичу, может, они тянулись, как к магниту. Актер должен прочитать прекрасно, хорошо разговаривать, потому что детей нужно учить и нормальные речи. Актер должен петь хорошо, чтобы двигался, потому что потом передать легче кукле то, что он сам умеет. Пластика рук – это непременно, потому что руки выразительные нужны в кукольном театре особенно.
Свои первые пьесы писали для театра Евгений Шварц и Самуил Маршак. Также на базе театра были созданы первые в стране курсы по подготовке профессиональных режиссеров, актеров и художников театра кукол. Сегодня в коллекции театра бережно хранится свыше 1000 великолепных марионеток, бесценное сокровище. И по мнению Фаины Костиной, марионетка – самая сложная и изысканная кукла в управлении.
Русские чтения в музее Набокова 20 и 21 марта в Петербурге пройдет международный медиапроект. Несколько известных писателей за круглым столом в онлайн-формате обсудят роль современной русской литературы в формировании общего русскоязычного мира. Также в программе чтения отрывков произведений зарубежных русскоязычных авторов. С подробностями Владимир Снитков.
Международный медиапроект «Русские чтения» в музее Набокова – это двухдневный онлайн-марафон, в котором живущие за рубежом русскоязычные писатели смогут обсудить ряд насущных для развития культуры вопросов. В первую очередь проект должен поддержать авторов, пишущих на русском языке, так как они, по мнению организаторов, продолжают нуждаться в тесных контактах с родной культурой, тем более, что с развитием технологий русское литературное поле стало единым пространством без разделения на русскую и мигрантскую прозу. Под эгидой медиапроекта соберутся вместе значимые литераторы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам одного из кураторов проекта, директора музея Набокова Андрея Астовцатурова, это еще и продолжение давней традиции поддержки авторов-иммигрантов, пишущих на русском языке.
Более чем 100 лет назад учитель Набокова приобрел волшебный фонарь. Это что-то вроде дедушки современного диапроектора. То есть этот волшебный фонарь был связан с тем, чтобы проецировать визуальный контент на некий экран. Такого типа волшебный фонарь в настоящее время находится в музее Набокова, и одновременно в музее Набокова, а тогда это был не музей, а особняк Рукавишниковый, вот происходили чтения, читали хорошие книжки для хороших девочек и хороших мальчиков. И мы решили вот эту традицию продолжить, организовав и приняв участие вот в этом замечательном проекте, который мы назвали «Русские чтения в музее Набокова».
Круглый стол с участием известных русскоязычных писателей, среди которых Евгений Абдулаев, Михаил Елизаров, Елена Элтонг, Михаил Гигалашвили, Герман Садулаев, Валерий Арапетян, встретятся в онлайн-формате на базе библиотеки Голицына. Авторы обсудят роль современной русской литературы, формирование общего русскоязычного мира, связь авторов, живущих за рубежом, с культурой, родным языком, российским обществом, с читателями и коллегами. Также в программе театральные чтения произведений приглашенных авторов, фрагменты книг прочитают известные актеры. Авторы проекта планируют сделать его ежегодным, расширить формат и структуру, а при благоприятной эпидемиологической обстановке проводить чтение и круглые столы с непосредственным присутствием участников, зрителей и слушателей.
Радио России, Санкт-Петербург. Реклама.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я работаю в «Призме». У нас вкусная еда каждый день. До 24 марта говядина тазобедренная часть – 459 за килограмм. Сыр сливочный «Арла Натура» – 269,90 за 400 грамм.
Реклама.
Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Что касается погоды, то ночью переменная облачность без существенных осадков, а вот днем увеличение облачности. И во второй половине дня в большинстве районов области небольшой, возможно, и умеренный снег, а при усилении ветра метель. Ветер ночью западный от 2 до 6 метров в секунду. Утром и днем западный и юго-западный. Усиление до 7-12 метров в секунду. Во второй половине дня местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15 мороза, местами до минус 20. Днем повышение температуры до 1-6 градусов мороза. В Петербурге тоже снег, местами метель, при ветре порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет 9-11 градусов мороза, днем от минус 1 до минус 3. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем понижаться. 21 марта снег и мокрый снег в зависимости от температуры, а ночью она будет от 1 до 6 мороза, ну а днем от минус 1 до плюс 4 градусов. 22 марта ночью в большинстве районов, а днем местами снег. И ночью минус 3-8 градусов, днем от 0 до минус 5 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. И программа с вами прощается до понедельника. Всего доброго, до свидания.